Покорность любви. Покорность любви. Мы прошлый понедельник говорили о том, что сомнения, они являются пожирателями веры. И что Господь предопределил нам: все делайте без ропота и сомнения. То есть, чтобы наша вера, она утверждалась на Слове Божьем, она была движима любовью к Богу и к людям, и чтобы в этой вере не было места сомнениям и колебаниям, потому что это нашу веру очень сильно потрошит, пожирает веру, сомнения и колебания. Поэтому верующий человек, он должен утверждаться верой, он не должен сомневаться, он не должен спешить колебаться ни умом, ни духом. Не спешить колебаться ни умом, ни духом. И мы сейчас будем рассматривать сопряженную с сомнениями тему покорности, потому что эти темы, они идут рядом, взаимосвязаны между собой. Если человек покорен Богу, у него не будет сомнений. Если у него есть сомнения, у него есть где-то непокорность. То есть она как-то проявляется, и мы сейчас посмотрим, как это влияет и на его веру, и что нужно делать, чтобы возрастать в покорности, чтобы усовершаться в покорности, потому что это очень и очень важная сфера нашей жизни, это очень важная часть нас самих. Как вы оцениваете или оценивали покорность в ваших детях? Вы можете вспомнить? И вот вы хвалили: послушный мальчик или послушная девочка. Или наоборот, говорили: непослушный ты сегодня, мальчик или девочка. Чем вы оценивали покорность детей, послушание их? Их поступками, да? То есть оценивали ли вы покорность, живущую в ваших детях, тем, сколько они читают книг, как хорошо они учатся в школе, как они преуспевают в каких-то кружках? То есть нет, да? То есть не влияло это на то, сколько они читают книг, как они хорошо учатся, как они успешны там в каких-то своих увлечениях. Хорошо. Покорность также не определяется, вы не определяли покорность ваших детей по тому, насколько они остроумны, насколько они умные, насколько они начитаны и так далее. Насколько они эрудированы, насколько они коммуникабельны. Это все может быть в них. Но покорность вы определяли не по этому. Интересно вот задуматься и нам, а по каким показателям определяется наша покорность? Потому ли, как мы начитаны, потому ли, сколько мы знаем, потому ли, может быть, даже сколько мы жертвуем, или как мы успешны где-то и в чем-то. А мы, когда на наших детей смотрим, они растут, маленькие, они подрастают, чуть больше становятся подростками, и мы их покорность соизмеряем с тем, насколько они разделяют нашу жизнь, нашу общую жизнь, как семьи, как родителей, как отцов, насколько они разделяют нашу жизнь с нами. И мы видели в жизни наших детей такую явную непокорность, откровенную непокорность, видимую непокорность, различимую непокорность. К примеру, сынок, поехали, сегодня урожай соберем, да? А сынок что мог сказать? Не хочу. Он сказал, может сказать, не могу, а может сказать, не хочу, да, Михаил Сергеевич? А? Занят, может сказать, да, не могу, не хочу. Или ты приходишь и говоришь, убери после себя на кухне. А он говорит, Саша, что говорит? Говорит, чего я должен, да? И он что-то говорит нам, там, не хочу или чего это, я должен это делать, убирать. И, или же маленькому ребенку говорим, убери свои игрушки. И он что нам говорит? Он говорит, не буду. Не буду, он говорит. Ребенок, чем младше ребенок, тем прямее он говорит. Не хочу, не буду, не поеду, не могу. Чем младше, чем старше уже ребенок, он уже начинает говорить приблизительно так. Сегодня не могу, в другой раз, наверное, получится. Сегодня очень занят. Сегодня не могу, в другой раз получится. Разделить с тобой твою жизнь. Вот, поехать убрать урожай. Или же там поехать закупить продуктов для того, чтобы семья питалась всю неделю. Вот ты просишь, просишь сына, да? А он говорит, мама, я занят, у меня уроки не доделаны. Я вот, мне нужно обязательно, завтра у меня контроль на этом. То есть они уже не прямо говорят, не хочу, не буду. Они уже говорят более так вот красиво. Ссылаясь на что-то, да. То есть или не могу сегодня, или в другой раз, или наверное, вот, и так далее. Или же не буду, потому что это младшие набросали. Наверное, Иван Иванович так может говорить, не буду складывать, потому что это набросали Лиза и Данюша. Вот, и, ну, вроде так мы смотрим на них, ну, вроде бы как и хочет быть послушным. Ну, какие-то есть причины на это. Какие-то есть причины. Ну, вот дети растут дальше, они растут дальше, и они уже скрывают непокорность. У меня Дима, мой сын, он, когда уже был у него такой подростковый, и дальше возраст подростковый такой, отроческий, он молчал, когда ему что-то говорила, какое-то наставление, я в чем-то его увещевала. Он молчал или говорил, да, да, хорошо, да, хорошо. Вот. Но мне приятно было слышать, что он говорит, да, хорошо, все, соглашается со мной. Но через время я видела, что он все делает по-своему. И что да, хорошо, это только слова для того, чтобы меня успокоить, вот, да, быстрее закончить разговор. И мы точно так же, сталкиваясь с такими ситуациями, мы понимаем, что человек говорит, да, хорошо, не ставь носки в комнате. Вот. А он говорит, да, хорошо, но продолжает опять ставить их в комнате, там где-то поблизости носки. Вот, и все от этого страдают. И мы понимаем, что нельзя вот определять покорность по словам человека, потому что он говорит. Мы уже на практике, на опыте начинаем осознавать, что не так все просто. Не так все просто, послушание и покорность, вот сказали, сделали и разделили с вами вашу жизнь. Если это дети, которые растут в семье. И вот уже это чем-то нам напоминает, когда мы, приходя к Богу, Мы такие все скажем так, мы знаем, познаем такую, ну, большую глобальную истину, что мы во Христе, мы спасенные, и мы не обращаем внимания на очень многие нюансы покорности, о которых мы просто даже и не знаем, или оно для нас, ну, не выражено в какое-то конкретное действие, которое мы можем объять и понять. Вот. И потом дальше, когда мы начинаем уже расти, осваивать, читать больше Библию, понимать, что вот так Господь хочет, чтобы мы жили вот так, чтобы мы преображались, мы уже там начинаем говорить «да», вот, а сами где-то тихо продолжать жить так, как мы понимаем, или делать, или поступать так, как мы понимаем. И вот приходит период невидимой непокорности. Вот этой невидимой непокорности. Чем она характеризуется? Это невидимая непокорность. Почему нам важно различать ее для того, чтобы не допускать ее, для того, чтобы она была истреблена силой любви Божьей, силой Христова характера, силой Его жизни? Чтобы была истреблена вот эта непокорность. Итак, можете записать себе, что есть непокорность такая, невидимая. Когда ты сделал, но в сердце твоем раздражение, недовольство или сомнение. Когда ты сделал или делаешь, но в сердце твоем раздражение, недовольство или сомнение. То есть это, конечно же, не соответствует тому, что все делаете без ропота и сомнения. Вам приходилось делать что-то, во время чего или после чего вы чувствовали вот такое раздражение или же недовольство, или же сомнение? Приходилось ли вам такое делать в своей жизни? Приходилось. И, конечно же, это не есть покорность, это есть послушание. Потому что, скажем так, что покорность и послушание – это не одно и то же. Послушание – это ты можешь послушаться и что-то сделать или что-то выполнить. Но покорность – это уже как бы то, что становится твоей сущностью, это то, что становится твоим характером, твоей частью. Покорность – это то, когда тебе это уже в радость покоряться. Когда ты уже, ну, как бы поднялся в своем познании Бога, Его жизни в тебе, когда покорность для тебя уже радость. Если у тебя какое-то ущемление идет в этот момент, если у тебя есть какое-то нежелание, противление внутреннее, но ты делаешь, да, ты делаешь хорошо, ты делаешь, ну, в послушании делаешь, но Господь ожидает покорности, когда ты будешь покоряться с радостью и делать то, о чем говорит Слово Его. Следующее. Бывает, что нас просят что-то сделать, или мы видим в слове, что мы должны что-то сделать, или пастор что-то сказал, а нам сделать нужно. Или же когда мы дети, нам родители говорят что-то сделать. Ну, для детей как бы это еще, конечно, высокая планка. Я, наверное, не буду все же говорить сейчас о детях. А Слово Божье говорит, все, что вы не делаете, словом ли, делом ли, все делайте, как для Господа. И вот покорность – это когда ты делаешь, как для Господа. Все, что ты не делаешь словом или делом, это делаешь, как для Господа. То есть ты стараешься наилучшим образом сделать это. Не просто абы как, не просто отделаться, но ты стараешься сделать это как для Господа. То есть ты прилагаешь такое старание, на которое ты только способен. Ты прилагаешь такое старание, на которое ты только максимально способен, причем что бы ты ни делал, ты стараешься. Все, что не делаете словом или делом, все делайте как для Господа, благодаря Бога и Отца через Иисуса Христа. А знаете почему? Потому что как для себя, вы знаете, как мы для себя иногда что-то можем делать, да? Иногда человек все силы может приложить, а иногда то, что ему не очень нравится, он сделает и для себя, сделает тяп-ляп. Нет, а здесь сказано, как для Господа сделай. Может, женщина, которая там спешит, или она не любит готовить, она может баланду которую, какую-то готовить, да? Или как в этом фильме, что говорил, жену возвращаю, там взял из общежития женского, там где Иваново город невест, наверное, вот он приехал, взял эту девушку себе в жены и через месяц привез и сказал, что я не могу, я ее люблю, но не могу, я уже скоро кукарекать буду, у нее на завтрак, на обед и на ужин яичница. Вот. И эта женщина, ее там старше, она начала учить ей рецепты какие-то давать, вот, чтобы она освоила это искусство кулинарии, чтобы муж ее не возвращал больше. Вот. Поэтому есть многие вещи, которые человек и для себя делать не. Он может в беспорядке забросать все вокруг, в общем-то, и для него это будет очень, очень даже... Никак его это не будет смущать. Вот. Но другим людям, которые с ним живут, это может быть неприятно. Поэтому написано «как для Господа». То есть это значит даже не как для себя. А все, что не делайте, делайте как для Господа. Это будет высвобождать любовь Божью в нас, потому что мы будем учиться делать не только для себя, жить не только для себя, а жить для Господа и для других людей. И эта учеба, она начинается с простых вещей каких-то, с таких вот повседневных, практических, которые в течение дня нам приходится делать. То ли это касается нашей ответственности, наших обязанностей, то ли это касается семьи, или же, конечно же, это касается служения. Кто-то служит, как бы он понимает, что не служить – это плохо, потому что не будет благословений. Поэтому он служит, как бы, чтобы вот иметь благословение от Бога, чтобы, не дай Бог, ничего такого в жизни не произошло, непредвиденного. Вот. Но служить нужно уже перейти из этой стадии и служить Богу как для Господа, а не как для себя. И с соответствующим сердцем относиться к этому. Дальше. Бывает, человек делает что-то, но с чувством униженности. Вот что это дело, он недостойно, что он достоин делать большее, лучшее дело. Ну, по его пониманию. И он что-то делает с чувством униженности или какой-то недостойности, вот, может быть, оскорбленности какой-то. И Это также к разряду скрытой непокорности, невидимой непокорности относится. Когда у него чувство обиды появляется, он что-то и делает, но с чувством обиды какой-то. Бывает человек, то ли дома, то ли на работе, то ли в церкви, то ли во взаимоотношениях с друзьями, может быть, он не уверен во взаимоотношениях с пастором, с лидером, с братьями. Он не уверен, и он отягчен каким-то чувством обделенности или несправедливости, или отчуждения, или же отвержения. То есть, когда христианин позволяет себе жить вот с таким ощущением и с таким мировоззрением, с таким образом мыслей, это лишает его, во-первых, возможности любить Бога по-настоящему, любить ближнего по-настоящему верить Богу. В его жизни всегда будут присутствовать сомнения, в его жизни всегда будут присутствовать колебания какие-то. И непокорность, она будет его преследовать и периодически вылазить. Он не может, потому что не хочет, скажем, точнее, покориться Божьей любви, покориться истине, которая говорит о нас, о христианах, о детях Божьих, кто мы и какие мы во Христе, и какими Господь уже совершил нас во Христе, и по отношению друг к другу, и по отношению к тому, чем мы занимаемся в жизни, в чем мы служим или что мы делаем. А что такое само слово непокорность? Слово непокорность, если мы берем в библейском контексте и смотрим словарь, более расширенное значение, оно содержит в себе такие слова. Упорство, мятежность, упрямство. Упорство, мятежность, упрямство. Можно сказать, что покорность – это смирение и кротость в действии. Что это смирение и кротость в действии. Слово Божье говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Придите и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11:29. И найдете покой душам вашим. То есть покорность, смирение, оно дает человеку, вводит его душу в покой. И наоборот, непокорность, она в его душу доставляет смуту. Смуту, беспокойство и вот состояние, которое может приводить к плинтусу, то, о чем проповедовал пастор. Почему тема покорности очень важна для нас? Осознание покорности И практика покорности в нашей жизни, почему это так важно? Потому что покорность, она позволит полною мерою пить чашу спасения Господнего, полною мерою пить то искупление, которое нам принадлежит во Христе Иисусе. Непокорность же ограничивает проявление искупления в нашей жизни. Покорность позволяет принимать и проявлять любовь Христову в практической христианской жизни. Покорность позволяет принимать и проявлять любовь Христову в практической христианской жизни. И если не будет покорности, то и практической христианской жизни не будет. Будет набор знаний и хаотических каких-то сумбурных, хаотических для себя жизненных установок. Которые человек сопрягает с христианством, на самом деле, когда смотрят со стороны на эту жизнь, то как-то не верят, что вот это христианство на самом деле. Потому что есть непокорность. Поэтому человек набирает цитат, набирает какой-то религии из Писания и лепит как-то вот свою жизнь, а она, смотришь на нее, она совсем не отражает кротость и смирение Иисуса Христа. Она совсем не отражает библейское христианство, истинное христианство. Поэтому тема покорности, она очень и очень важна. Когда мы проявляем покорность, мы проявляем любовь и к Богу, и к Его Слову. Я уже говорила, что покорность – это состояние сердца самого, это больше даже, чем послушание. Это то, что становится частью характера, частью образа, вернее, образом мышления уверовавшего. Это уже его образ мышления становится. Тоже практическое христианство покорность вырабатывает, наверное. Итак, послание Иакова 4:7 говорит: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Покорность является также жертвой Богу. Это жертва Богу, которая угодна Ему. Псалом 50 говорит: «Жертва Богу», 18-19 стих. Псалом 50, 18-19 стих. Это 50-й псалом, известный псалом Давида, когда он изливает душу свою, когда он описывает состояние свое после согрешения, после греха, который отразился на всей его жизни. И он говорит, что не наши жертвы, вот эти видимые, которые мы приносим Богу, нужны и угодны, но жертва Богу – дух сокрушенный. То есть, если человек с несокрушенным сердцем и духом приносит жертву, видимые, они не угодны Богу, потому что жертва настоящая Богу – это дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Сокрушенное сердце, покорное сердце – это то, что угодно Богу. Это та почва, на которой будет произрастать любовь, сила, вера, призвание, практическая жизнь христианская. Покорность – это действие жизни, которое в нас, небесной жизни, вечной жизни. Это действие небесной жизни в нас. Покорность – это действие небесной жизни в нас. Потому что человеческая природа падшего человека, она мятежная, она бунтарская, она упрямая, она упорная, она непокорная. А Божья жизнь, Божье проявление – это, как сказано в Писании, «Придите и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Я вам советую записать эту проповедь, которую пастор говорил по первому посланию Иоанна, ибо жизнь явилась, и слушать ее, прослушивать ее, много раз прослушивать, для того, чтобы это откровение, оно смогло стать частью нас самих. Пастор говорил о том, что когда произошло это событие, и это событие величайшего масштаба и просто непревзойденной значимости, то все изменилось. И в видимом, и в невидимом мире все изменилось. Все пришло в движение, все изменилось. И колоссальная разница между тем, как было до Христа, до Его прихода, и как стало после прихода Иисуса Христа в мире. Да не только в мире, а и для ангелов это также было величайшее событие. В лице Иисуса Христа явилась вечная жизнь, явилось торжество жизни, явилась победа, явилось Евангелие Царства. И это не просто, что Иисус сам пришел и сам Он рассказал о Евангелии, Он рассказал о том, кто есть Бог, и Он рассказал о том, каким Бог хочет, чтобы человек стал. Но сам Иисус, Он явился и путем, и жизнью, и истиной, и светом. То есть не Он рассказывал о жизни, а Он сам был этой жизнью, явленной нам. Это значит, что теперь не мы сами безуспешно боремся с нашей непокорностью, что мы сами безуспешно боремся с нашими изъянами и недостатками, но это значит, что Он в нас, жизнь явилась, и эта жизнь явилась нам. Она явилась в нас, она в нас, и поэтому Он, Христос, в нас упование славы, и Он – наша жизнь, Он – наш характер, Он – наша победа, Он – наша сила, Он – все для нас, Он – жизнь наша. Он поселился в нас и стал жизнью для нас, Он стал любовью нашей и истиной, и послушанием, и покорностью. Его жизнь. Мы сами не в состоянии выдать жизнь сами по себе. Потому что ветхая природа, падшая природа, она не в состоянии выдать жизнь. Жизнь явить, выдать в состоянии только Христос Иисус, который живет в нас. И мы им, сказано, живем и движемся и существуем. И наша покорность – это выражение нашего почтения к Христу, к Богу, к Господу, к нашему. Покорность – это выражение нашего почтения к Нему. Это выражение нашей любви к Нему. И немножко остановимся на том, что не является покорностью. Может быть, больше такие, ну, практические моменты, с которыми каждый из нас может непосредственно сталкиваться, для того, чтобы мы понимали это и росли. Росли. Ну, первое самое сомнение. Истинной покорностью не являются сомнения. Истинной покорностью не являются сомнения. А. К этому пункту А, к сомнениям. А. Неуважение, непочтение и непослушание духовной власти. Неуважение, непочтение, непослушание духовной власти. Знаете, духовную власть можно послушаться или же слушаться, но не уважать ее. Духовную власть можно послушаться, но не почитать ее. Это состояние сердца и души. И это является непокорностью. Покорность – это когда ты не только слушаешься, но когда ты уважаешь и когда ты почитаешь. Вот это истинная покорность, которую ожидает Господь. И смотрите, давайте мы откроем сейчас книгу чисел, 3 главу. Мы посмотрим, что Слово Божье говорит о служении, пятигранном служении. О служении священства. Знаете, что произошло вот в Ветхом Завете с Кореем и командой? Как второго на «Д»? Дафан. Да. Вот. А они сказали, а что, мы не народ Божий, мы тоже Божий народ, и в нас тоже Дух Святой, и мы тоже знаем Его Слово. То есть в чем наше отличие, чем Моисей отличается от нас? Чем он лучше нас? И они очень сильно поплатились даже своими жизнями, поплатились за это свое мировоззрение, за такое понимание, за такой подход. Потому что Моисей, дело не в том, что кто лучше или кто хуже. Они равны как дети Божьи, как наследие Господне, но они разные по служению. У них разный дар. И согласно этого дара мы должны воспринимать друг друга. И Господь это показал на жезле Моисеевом расцветшем. Ведь жезлы, все были жезлы, все из дерева, все ничем жезл Моисея не был лучше, чем остальные жезлы. Он сказал, принесите мне все жезлы. Может быть, у кого-то жезл и красивше выглядел, там более резьба на нем там нарезана, или он поновее был, или как-то чем-то там вскрыт. Вот. И вот они стояли, все эти жезлы, все одинаковые вроде жезлы, все начальствующие, все дети Божьи, все. Но сказано было, что эти жезлы оставить, и чей жезл расцветет к утру, значит, тот жезл Господь и избрал, как дар служить именно в лидерской позиции. И мы знаем, что расцвел жезл Ааронов. И Господь сказал это навеки положить, чтобы народ Божий всегда помнил об этом и не погибал. Вот. И мы смотрим числа, 3 главу. Когда-то пастор сказал о том, что я не буду говорить о сидящих здесь, это, возможно, не сидящих здесь касается, а может быть, тех, которые были в церкви, что есть люди, которые не до конца мне верят. Или же не всегда верят, доверяют. Они все время сомневаются. Вот. Так, числа, 3 глава, 10 стих. Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою. Что значит наблюдали? Это значит хранили ее, соблюдали ее, охраняли ее, сторожили ее. То есть она должна исполнять свое предназначение. Это священническая должность, которую утвердил Господь. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Кто этот посторонний? То есть это что, не из Божьего народа посторонний, это язычник какой-то? Говорят, из Божьего народа мне. Да, это из Божьего народа. А почему он назван посторонним тогда? Он тоже верующий. Он тоже читает Писание, в нем тоже Дух Святой, он тоже служит Богу. Почему он назван посторонним? У него нет этого дара служения, он не призван к этому. У него этого дара служения нет. Переворачиваем 18 главу. 18 глава, 7 стих. Страница 164. Смотрите, очень важный стих. Он перекликается с новозаветными стихами. Я потом скажу, какими. «И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите». Вам даю я дар, в дар службу священства. Видите? Это очень важная мысль. Отметьте ее себе. Вам даю я в дар службу священства. То есть служба священства – это дар от Господа. А Дух Святой, Новый Завет говорит – Он определяет и распределяет дары, как ему угодно. Не как человек хочет, а как ему угодно. Итак, служите, вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И вы знаете, вот приходилось наблюдать на тех людей, которые... Высоко поднимали рог свой, пусть Господь их помилует, пусть они обратятся. Я им желаю жизни, познания истины. Вот. Но с ними происходило, с некоторыми, такое разрушение, духовное умирание и разрушение, что просто я была потрясена тем, как... Некоторые говорят, что вот Ветхий Завет, это уже прошло. Да нет, духовные принципы, которые там описаны, они действуют и в Новом Завете. И здесь сказано, что с этой жизнью будет происходить вот такие вещи, которые ведут к гибели. Поэтому, конечно же, неуважение, непочтение к духовным властям, к священству, как к дару, оно заканчивается очень плачевно. Поэтому Господь и в послании к Коринфянам, в 12 главе, 1 Коринфянам, 12 глава, и в послании Ефесянам, 4 глава, Он опять говорит о том, что «и одних я поставил апостолами, пастырями, учителями, евангелистами, пророками». То есть Господь говорит о том, что в церкви Он дает дар пасторского служения, дар пятигранного служения И что некоторые люди думают, что они могут сами изъяснять и толковать Писание, и причем, ну, как бы оппонировать где-то внутри, оппонировать пастору, или же сомневаться. Но дар толковать Писание – это Божье избрание. Это не просто человек такой умный, и он просто сам по себе начал вот так вот видеть, и так истолковывать, и так изъяснять. Это дар. Это избрание Бога и наделение силой и помазанием изъяснять, истолковывать слово и служить этим людям. То есть священство – это дар. Дальше. Что не является покорностью? Мы сказали, сомнение в дар Божий, дар пасторский для тебя. Человек может сомневаться, в определенном для него пути, деле, призвании. Он может сомневаться в определенном для него пути, деле, призвании. Он думает, что проблема это в том, что он не доучился, ему нужно учиться. Но сказано, что некоторые всю жизнь учащиеся и не могущие достичь познания истины. Так, дальше. Что еще является, не является, вернее, покорностью? Когда человек чувствует чувство собственной неполноценности. Чувство собственной неполноценности, несостоятельности и хронического неприятия себя. Чувство неполноценности, несостоятельности и хронического неприятия себя. Это когда человек, он зацикливается на собственных недостатках и изъянах. И там уже будет и плинтус, и ниже плинтуса. То есть если он будет постоянно зацикливаться, хронически как бы зацикливаться на собственных недостатках и изъянах, то он начнет больше верить в свою слабость, чем в Божью силу. То он больше начнет верить в свою слабость и несостоятельность, чем в Божью силу и любовь. Себя нужно принять таким, каким ты есть. То есть спокойно себя принять. Не жить в постоянном ожидании, что ты сейчас что-то вытворишь, сделаешь, что тебе не хватит силы для того, чтобы опять не сделать то же, опять не раздразиться, или же опять не сделать, не сказать что-то. То есть это приводит тебя к тому, что ты больше веришь в свою слабость, чем в силу Божьей жизни в тебе, чем в силу Божьей любви, которая живет в тебе и способна тебя изменять и способна тебя взращивать в образ Иисуса Христа. Вам понятен этот момент? Ну, в принципе, может быть и так, и так. Да. То есть себя нужно принять таким, каким ты есть, потому что Бог тебя принял. И полностью довериться Богу и действующей в тебе благодати. Кто-то не принимает свою внешность, кто-то не принимает свои какие-то вот, ну, изъяны, там, черты, может быть, в характере. И это не говорит, я не говорю о том, что мы не должны бороться с какими-то негативными в себе чертами, но это я говорю о том, чтобы не зацикливались и не стали верить в это больше, чем в силу Божьей жизни, которая и жертвы Иисуса Христа, которая сделала нас совершенными. Написано, Он единократным принесением жертвы Иисуса Христа сделал нас совершенными. То есть это есть правда. И поэтому наше несовершенство, оно должно быть поглощено Его жизнью, Его совершенством. Поэтому мы должны любить Его, должны уповать на Нем. И, если можно так сказать, зацикливаться на Нем, на Его благодати, на Его образе, насыщаться им, жить им как хлебом каждый день, как хлебом жизни, уповать на Него совершенно и на подаваемую им благодать. А не просто сосредотачиваться и зацикливаться на своем несовершенстве. Иногда мы хотим к Богу прийти вот такими и приходить, и жить перед Ним такими богатыми. То есть богатыми духовно, богатыми своими хорошими качествами, богатыми хорошими своими делами, поступками и так далее. Но Господу нужно, чтобы ты наоборот был алчущий, Его алчущий, чтобы ты был... приходил как бы к Нему, ну, опустошенный, не имея своего богатства. Вот. Но чтобы ты приходил к Нему с полной верою, с полной надеждой, с полным упованием, потому что Ему важна нищета наша. Наша перед Ним нищета, а не то, что мы, осознавая какую-то свои недостатки, мы хотим что-то сделать сами для того, чтобы Богу принести уже свой совершенный сосуд и показать Ему. В послании Луки 1:53 говорит, что алчущих Он исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Вот я начну служить, если буду вот побогаче, больше знать буду, больше помазания, больше там еще чего-то у меня будет. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Я начну любить людей, когда я сам стану вот совершенным, сам смогу кому-то чего-то дарить, какую-то радость. А так я сам безрадостный, я сам такой, а не умею говорить, я сам там такой и сякой, и перетакой. Вот. То есть ты ждешь, когда ты станешь богатым, и потом ты явишь и себя, и перед Богом, и перед людьми. Но так не бывает. Богу не нужно наше богатство, которое мы сами пнемся продемонстрировать Ему и людям. Так, записали, да? Иногда человек чувствует себя несчастным, когда его недостатки видят другие люди. Это неправильно. Потому что так можно всю жизнь чувствовать себя несчастным. Мы, видя собственные проблемы и недостатки, должны позволять Господу и более ревностно искать Его и исполняться Его Духом для того, чтобы мы им, Его силой могли преобразовываться, могли изменяться. А интересно, как вы относитесь к тому, что на вашем пути могут вставать разные люди, и приятные, и неприятные? Как мы на это реагируем? Как мы к этому относимся? Я интересно выписала, не знаю, кто это сказал, но мне показалось это интересным. Вот такая фраза. Каждый человек, появляющийся, может, это даже мать Тереза сказала, каждый человек, появляющийся в нашей жизни, учитель. Кто-то учит нас быть сильнее, кто-то учит нас быть мудрее, кто-то учит прощать, кто-то быть счастливым и радоваться каждому дню. Кто-то нас вовсе не учит, просто ломает нас. И от этого мы получаем опыт. Цени каждого человека, даже если он появится на мгновение. Ведь если он появился, то уже это уже неспроста. Интересная мысль. Она перекликается с тем, что Господь сказал любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В нашей жизни не бывает случайностей. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что это за благо? Мы должны проникать, вникать, размышлять и иметь для этого взаимоотношения с Богом, чтобы понять, где, в каком случае, какое благо и что через это производится. А иногда мы и не знаем, как Господь взращивает что-то в нас. Мы потом только увидим это и осознаем. Дальше, что является также еще непокорностью? Непокорностью еще является то, когда мы не признаем своих ошибок и желаем оправдываться. Иногда бывает невозможно человека наставить, потому что он начинает оправдываться, начинает рассказывать, что это не так, что вы просто не так понимаете, не так поняли, вы не прониклись во всю глубину ситуации. И тогда такому человеку невозможно помочь, потому что это непокорность. Вот это состояние оправдывания и непризнания своих ошибок и желание оправдаться, это также относится к разряду непокорности. Непризнание своей вины или своих ошибок и желание оправдываться. А также перекладывание своей вины на кого-то другого. Или свои ошибки перекладывания на кого-то другого. Иногда нам нужно в чем-то покориться, и мы понимаем, что этого требует слово. Даже если мы 100 раз правы, а человек, которому мы хотим, ну, должны покориться, он не прав. Даже если мы правы, а он не прав, нам правильно будет что сделать? Правильно будет покориться. если человек стоит в позиции власти. А что происходит с нами? Мы иногда обижаемся, иногда бурно реагируем на замечания, иногда обличение нас как-то вот оно очень сильно так затрагивает. И иногда какие-то перемены, ротации, может быть, они тоже могут оскорблять, обижать. Человек может быть бурно отреагировать внутри или снаружи. Знаете, что это для вас показатель того, что непокорность еще живет в сердце. Неумение реагировать правильно на обличение, на замечание, на исправление. Если ты в этот момент чувствуешь себя оскорбленным, униженным, отверженным, непонятым, знай, что это действие непокорности. Это не есть действие благодати. Когда ты воспринимаешь это как несправедливость, как неуважение к себе. Когда ты не можешь уступить в дискуссии, это тоже твоя непокорность. Спор. Если он разгорается, его нужно утишить. И не важно, сколько ты прав, насколько ты прав. Ты проявишь покорность к слову, если ты не будешь продолжать спор или разжигать спор. То есть, когда ты уступишь, даже если ты, может быть, и прав, и не будешь дальше продолжать дискуссировать и спорить, ты проявишь покорность. А есть люди, которые постоянно вот мне рассказывали, что есть, особенно, может быть, мужчин это касается, хотя, может, и женщины есть, встречаются, которые постоянно ожидают похвалы, ободрения, и вот в течение дня, чтобы их ободряли, хвалили, вдохновляли. Чтобы их ободряли, вдохновляли, хвалили, вот, и на протяжении дня восхищались ими. Или особую симпатию вы проявляли к ним. Когда внутри живет такое желание, это есть непокорность. Это есть признак непокорности, живущей в сердце. Желание и ожидание вот таких постоянных подбадриваний, одобрений. Как бы, ну, почему мы об этих таких вот моментах, может быть, таких, они практические, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, они не совсем как бы духовно выглядят, но это то, что мешает нашему сердцу быть чистым для покорности. Это то, что загромождает его для того, чтобы Божья любовь, его кротость и смирение проявились в полноте и в нашей жизни принесли достойный плод. Когда человек не может не думать о том, что его не любят, что его забыли, что им пренебрегают, что к нему не проявляют внимания. Когда человека эти мысли, он, ну, живут они в нем, в его сердце, когда он не может об этом не думать, это также есть то место, которое живет вместо покорности. Вот это место нужно освободить в своем сердце, в своем разуме. Освободить от этих мыслей, что тебя не любят, что о тебе не думают, что тебя забыли, что тобой пренебрегают и так далее и тому подобное. Эти мысли также занимают то место, где должна быть покорность. Ну, конечно же, желание все контролировать. И управлять всем пространством. Направлять, исправлять его. Все пространство, которое вокруг. А желание контролировать, желание искать и видеть ошибки других людей, какие-то их несовершенства, или мнимые, или реальные. Вот. И весь внимание и фокус на этом, это также большая площадь, которая занимает в сердце вместо любви, вместо покорности. Вот эти вещи, они занимают место в сердце, они, их нужно искоренить. Нужно увидеть и обратиться к Богу, понять, признать и обратиться к Богу. Божья, Твоя благодать, она действует во мне, Ты сделал меня совершенной, Ты, Господи, свершил мое искупление в полноте, поэтому я благодарю Тебя, отрекаюсь от этого, я не хочу иметь с этим ничего общего. И вы с этим сражаетесь и побеждаете Его силой, Его победой, Его жизнью. Еще одно я забыла. Иногда человек ощущает собственную вот такую беспомощность, никчемность и беззащитность, и он погружается в это. Он погружается в это, и, конечно же, он не в состоянии в такие времена, в такие моменты расти и усовершаться в любви. Он в это время ни Божью любовь не может принять, ни свою любовь не может взращивать и давать, когда он зациклен и замкнут вот в этом ощущении на себе и варится в себе, варится в своих мыслях, варится в своей такой некой беспомощности. Это, конечно же, из разряда также сомнений. Это можно включать в разряд сомнений. В разряд тех вещей, когда человек циклится и больше верит в свою несостоятельность и беспомощность, чем верит Богу, верит Его любви. Некоторые боятся, что, Господи, как же ж я вот буду себя охранить, чтобы мне в ней попасть в заблуждение. И он в этом страхе и напряжении живет. Он в проповеди очень напряжен, он напряжен, когда он что-то слышит, когда что-то ему говорят наставники, когда там что-то пастор в чем-то наставляет. И он вот живет в этом напряжении, потому что страх, страх руководит и лишает его также вот такой, ну, абсолютного доверия Богу, Богу доверия. И лишает его возможности Божьей любви растить его, взращивать его, совершать в нем призвание, раскрывать в нем дары, раскрывать в нем таланты, действовать в нем тем, тому предназначению и тем дарам, которые должны послужить другим людям. Вот эти такие сомнения, недоверия, они сковывают, конечно же, и они являются из рода непокорности. Ты не доверяешь Богу, ты не веришь Ему, что Он тебя ведет, Он провел, Он проводил, Он проведет, Он дальше будет тебя вести. Наша жизнь ведь, она не в руке человека, она в руке Бога. И Бог в своей любви, Он ставит на нашем пути людей, Он дает дары на нашем пути. И нужно Богу доверять, нужно доверять Ему. Знаете, Богу можно и нужно слепо доверять. Вот. В том, как Он взял тебя за руку, как Он взял тебя на руки, и Он сказал, я до седины вас носить буду, и до седины вашей, и до старости вашей. Должна высвободиться свобода Божья в нас, должна высвободиться покорность Его в нас, должна высвободиться вот на полную грудь, чтобы мы дышали Его свободой, Его жизнью, а не так чуть-чуть, где-то сковано, где-то зажато, где-то в недоверии, где-то в сомнении. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть, и так. Сами себя пытаясь спасать, защищать, оберегать, просвещать и так далее, и так далее, изменять. И вся наша борьба с нашим характером, с нашими грехами, недостатками, с нашими пороками, она должна зиждеться на вере в нашего Господа Иисуса Христа, который уже совершил для нас эту победу. Уже совершил. И та жизнь, которая в нас, она не думает временными категориями, она думает категориями небесными, категориями вечности. То есть постараться нам нужно свое мышление, свой образ мыслей подстраивать под вечное мышление, под образ мысли Иисуса Христа, под то, как Он мыслил, как Он воспринимал, как Он доверял Отцу Своему, как Он жил, какие у Него были ценности. Если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Поэтому очень важно для покорности Богу жить вечными категориями, категориями вечности. Думать о горнем, помышлять о горнем, принимать горнее. Во имя Иисуса Христа, Отец, мы просим Тебя, чтобы нам уподобиться Христу во всем, чтобы нам, Господи, уподобиться Ему в Его жизни, в жизни света, в жизни правды, в жизни мира, в жизни радости, чтобы Царство Божье, которое есть в нас, оно возросло, оно утвердилось в нас, и чтобы свобода, которую мы получили во Христе Иисусе, она проявилась во всех сферах нашей жизни, в полном доверии на Тебе, в полном уповании на Тебя, на Твое Слово. Господи, чтобы Твоя жизнь, она явилась в полноте, во всех сферах нашей жизни, в служении Тебе, в посвящении Тебе, и в том, чтобы плод, который мы принесем, он прославил Твое святое имя. Господи, помоги нам быть покорными Тебе во всем. Помоги нам упокориться Твоему Слову, упокориться Твоей любви и быть с Твоими свидетелями в этом мире своей жизнью, своей верой и своей любовью. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя. Аминь. Слава Господу. Воздайте славу Ему. Он достоин. Спасибо Тебе, Господи, Боже наш, что Ты